Добрый день, я Любовь Акилина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие братья и сестры.
Прошлую нашу программу мы закончили на совершенно замечательных пожеланиях. Пожелания к телезрителю, батюшка, я думаю, что...
О доброжелательности?
Да, о доброжелательности. Я думаю, вот сейчас мы с этой доброжелательностью будем отвечать на вопросы телезрителей.
Стараемся.
А первый вопрос касается вас, батюшка,
да.
Вас, конечно. Людям интересно, мне тоже, кстати. Помните ли вы свою первую Евхаристию, свою первую службу, когда служили литургию?
Ну, вопрос неожиданный. Совсем так сходу не помню. Вот, помню в общих чертах. Меня рукоположили в священники 19 декабря 1987 года в Троице Сергиевой Лавры. И, естественно, начался сразу сорокауст, то есть это не совершение в течение 40 дней Божественной Литургии. И вот сейчас, как хорошо помню, а в это время седмицу служил иеромонах Варнава. Теперь епископ в городе Павлодар. Вот, мой хороший и учитель, и замечательный друг, и человек. И вот он, под его руководством совершалось, это неделю служили мы вместе. Вот, и так вспоминаю, потом говорю, ну слушай, ну уже как бы неделя прошла, ну давай теперь сам служи, вот, а я буду рядом. Конечно, все было под его контролем, руководством, с его совета. Вот, ну, конечно, если бы служилось... Сейчас служилось так, как первая литургия, когда ни о чем, кроме того, что сейчас происходит, думать было невозможно. Вот только бы все было правильно, со страхом, трепетом, любовью.
Страшно было?
Ну, конечно, потому что вот здесь ну, совершается таинство. Господь, так сказать, примите, идите, сесть тело мое, пить от нее, все сесть кровь моя, приложив духом твоим святым. Все, на престоле вместо хлеба тело кровь Господня, а под видом вина кровь Господа нашего Иисуса Христа. Ну, конечно, это же со страхом и трепетом. Чины ангельские взирают на совершающиеся таинства. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Все выходит царь славы. Такие слова читаются во время предсвященной литургии. Вот и поэтому... А где это было? А было в трапезном храме, потому что зимой служили в трапезном храме, в Успенском не служили. Успенский тогда, в 87 году, не отапливался в лавре. Вот сейчас, может, не все знают, это роскошь уже 21 века. А раньше мы служили только в трапезном храме и на буднях служили в боковых пределах. И вот, то есть день не помню, но помню, что вот это через неделю после рукоположения первый раз довели совершенно.
Но вы ее саму помните.
Ну, конечно.
Не день, а саму литургию.
Ну, конечно. И помню, с кем служил. Поэтому те, кто нас смотрит, передайте поклон, благопожелание епископу Варнаве, много ему лет. Потому что это был первый человек, который непосредственно и учил совершению литургии.
Спасибо, батюшка, спасибо. Я кое-что не понял. В храме постеснялся спросить. По воскресеньям на всеночной читают акафист. После чтения акафиста – чтение Евангелия. И во время чтения Евангелия к священнику подходит народ, склоняется, и он накидывает на их головы епитрахиль. А кому места по епитрахилю не хватило, филонию как бы покрывает. В чем смысл этого действия? Я не вставал так, потому что не понял, зачем это нужно. Но, батюшка, вы знаете, вот от себя могу сказать, что если я вот что-то в храме не понимаю, батюшка делает, я это делаю все равно. Потому что я знаю, что в храме ничего плохого священник, ну, то уж точно не сделает. И, знаете, я когда первый раз, вот помню, пришла на литургию, я тоже, кстати, очень хорошо помню свою первую литургию, очень хорошо. И я помню, что я, конечно, ничего не понимала. Я стояла, ну, простите, вот дура, что там на церковном... Но, знаете, ну, я знала, что ничего плохого вот здесь вообще не происходит. И когда люди говорили «Господи, помилуй» и «просим», то, что я понимала, я поняла, что ничего плохого,
конечно.
Но люди точно не просят. Поэтому, конечно, крестилась и кланялась, как все. Ничего не понимаю.
И быть на общей волне, поэтому здесь все правильно. Но я думаю, что это действие, которое совершал батюшка, это отголосок таинства собора, не таинства или освящения. В конце таинства, по чину последнего, священник кладет епитрахиль на голову молящихся, даже если их 50 80-100 человек, он все равно кладет на тех, которые находятся рядом, вот, и кладет на главу их, кладет Евангелие, и читается особая молитва. Вот. А кладется Евангелие как символ присутствия, присутствия живого Бога через слово, которое мы слышали сейчас во время таинства. Я думаю, что это идет отголосок оттуда. И какой здесь символ? Символ особой передачи благодати. Через возложение Петахили, потому что мы, когда совершается таинство исповеди, мы же Петахили кладем на голову того человека, который исповедуется, и читаем разрешительную молитву. Именно так, что благодатью Божией мы это совершаем. И священнические одежды как раз свидетельствуют о том, что мы совершаем их силою Божией и благодатью священства, которое получили. Это не наш дар и не наша заслуга, а дар священства. И поэтому то, что батюшка читает Евангелие над головами молящихся, и то, что Петрохиль оказывается на голове не каждого человека, в этом страшного ничего нет. Почему? Потому что все мы, если мы братья и сестры, то мы все сообщающиеся сосуды. И благодать, которая на первом человеке, она и на последнем. Почему? Не мерую Бог дает Духа. Это слова Господа в Евангелии от Иоанна. Дух дышит, где хочет. Вот первые наконокрыли Евангелие, на Епитахиле Евангелие, первые будут последние, а последние первыми. Поэтому у нас в церкви очень все благодатно, очень все правильно, и не обязательно
подходить, не стесняться.
И не обязательно первый получит все. Поэтому это общее действие, общее таинство, общая молитва, которая кроме благодати, кроме духовной пользы, ничего не будет от этого. Поэтому в следующий раз, когда будете на вечернем богослужении, вот тоже, так сказать, склоните свою главу, батюшка пусть читает, была на вас, на вашей главе Петрохилия или нет, общее благословение передается на всю общину.
Следующий вопрос из Италии пришел, батюшка.
Да.
Из Италии. Он достаточно длинный, я постараюсь его как-то так сжать покороче. Она пишет, наша зрительница, что муж католик, ну, видимо, католик по крещению, по рождению, но атеист. И он не разрешает женщине, он раздражается, когда она ездит в православную церковь, смотрит телевизор день и ночь, и очень шумно, итальянцы известны, да, народ шумливый, раздражается, когда она уходит читать Евангелие, Библию, ну и так дальше. И телезрительница пишет: «Господь же сказал, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным, а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Это и ко мне относится. Ну, батюшка, первый вопрос, ответ, который приходит на ум, если, конечно, не обидеться наша зрительница, но надо все-таки за русского православного выходить. Найди себе Васю, Ваню, Петю.
Ну да, вот это,
вот в России православного и...
Ну, если уж так сложилось...
Что делать?
Какой здесь можно дать совет? Дело в том, что семья есть семья. Брак есть брак. И здесь апостол Павел так конкретно говорит. Не муж властен над своим телом, но жена. Не жена властна над своим телом, но муж. Не разлучайтесь друг от друга, только по согласию, на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе. Здесь апостол Павел говорит о супружеских близких отношениях между супругами. И говорит о том, что здесь об этом единстве, которое связывает супругов. Вот это физическое, телесное единство, которое связывает супругов. Но их должно связывать еще и душевное единство. И здесь поэтому отец Иоанн Крестьянкин в этом случае давал такой совет. Вот вы когда раньше были единомысленны в вашем неверии, вот, то у вас все было хорошо. А когда вы пришли к вере, вы теперь с огромными требованиями к своему супругу, который пребывает в неверии. Долготерпением, мудрым поведением, постарайтесь склонить его на свою сторону, пока резко, ничего не меняя во внешнем. Пока резко, ничего не меняя во внешнем. Так. Все внимание обратите на внутреннего человека. Поэтому то, что раздражает, то, что так, выводит из себя, то, что, так сказать, какие-то требования, стараться это делать уже незаметно. С другой стороны, надо уговаривать, потому что, может быть, большая часть не хочется просто поступить по-своему. Я поеду в Милан, поеду, так сказать, в храм. Подожди. Так, а может быть, почему он раздражается? Надо здесь прикинуть, а может быть, неприготовленный обед, уроки с детьми не сделаны, за квартиру не заплачено, лошадь не подкована, карета не переобута.
Тыква вот. В карету не превратилась.
Да. Угу. Значит, куры не накормлены. Ты знаешь, сначала надо об этом посмотреть. Сделай так, чтобы тебе не было претензий в твоем внешней жизни. Угу. Вот. Потому что бывают другие крайности. Она ничего не сделала по дому. А я в храм поехала, и у нее возникает раздражение не на храм,
а на женщину.
А на женщину, да, потому что он думает, что из-за храма она вот такая лентяйка, неряха, нехозяйственная, она такая не из-за храма, она такая по рождению, по воспитанию. Если бы в доме все было, так сказать, благополучно, ну, чисто внешне, думаю, что было бы меньше этих вопросов, проблем, претензий. А еще бы, она с Милана возвращалась с кульком из кондитерки, а в другом кульке мороженое, а в другом кульке 100 грамм какого-нибудь бекончика, угу. Вот, и какого-нибудь там бургундского. Вот,
бургундское – это французское, итальянского чего-нибудь.
Итальянского, а может, они больше любят. Вот под таким впечатлением он, может быть, это тебя два раза в неделю бы отпускал. Вот надо об этом подумать, угу. И резко ничего.
И снисходительно, наверное, относиться к его шуму, но это действительно, это характер итальянский, его не переделаешь.
Ну, дело?
Вот она пишет, что они все шумные смотрят, так они шумные. Они шумные, надо, в общем-то, когда человек замуж-то или женится, надо понимать, есть особенности национальные.
Ну, конечно, ну и еще, да? Еще, пытаться днем что-то делать, надо, это твое время, это раннее утро. Вот. Встала пораньше, так сказать, пока там спят, пока чего, так сказать, пока на работу не ушли. И вот, так сказать, день, не смысл, начало утра можно посвятить своей душе. А так с терпением, другого
да,
пути
нет.
В общем, нет.
Помоги, Господи, нашей зрительнице, конечно, мы ей от души желаем благополучия семейного.
Мне так понравилось сочетание такое. Он говорит, это католик-атеист.
Католик-атеист, да. Ну, вот, да. Ну, католик, видимо,
по рождению
да, наверняка по крещен. Итальянцы же, да, обычно.
Ну, конечно.
Так, думаю, все крестятся.
Так что мудрости и терпения вам,
да,
вашей.
Да, правда, пожелаем и будем надеяться на все-таки какое-то благополучное завершение.
А вообще задача, чтобы в середине жизни, чтобы он пожелал принять православие, смотря на вашу благочестивую, святую, праведную жизнь православной христианки.
Спасибо, отец Мелхиседек. Я оказалась крестной матерью совершенно незнакомым детям. Когда я приехала в монастырь, там была семья, которая хотела креститься. Настоятель отказал монаху, который хотел быть крестным. И выбрали меня, хотя я их совершенно не знаю. Но если бы я тогда не согласилась, они бы остались некрещенными. Как быть в такой ситуации? Конечно, каждое утро я за них молюсь, вспоминаю. Это все, что я могу сделать для них, как крестная.
Все правильно. Дело в том, что то, что человек оказался в такой ситуации, это, конечно, промысел Божий. Вот. И надо радоваться тому, что Господь вас сподобил быть крестным для этих детей, которых даже вы не знаете, но вы узнали и стали близки им через это таинство. И получается так, что вы духовно породнились, и получается, что вы-то понимаете, что надо делать. А сейчас, большей частью, крестные, они даже не понимают, так сказать, самого таинства. Хотя сейчас огласительные беседы. Но вот мы понимаем, что за две беседы или чуть больше, все равно человеку невозможно всего объяснить, чтобы он, так сказать, принял всем сердцем, всей душой христианство, Евангелие, таинство. Это все очень сложно. И поэтому то, что верующий человек, и вы осознанно молитесь за своих крестников, это самое дорогое в жизни. Там прозвучала такая фраза, что настоятель не благословил монаху быть крестным, а он и не должен был благословлять. И этот и монахи, и монах этот должен был знать, что он не по церковным канонам монахи не могут быть крестными. Вот, и поэтому настоятель монастыря тоже сделал все правильно. И то, что выбор пал на вас, это тоже большая милость Божия. Поэтому своих крестников поминайте, принимайте, насколько это возможно, участие в их жизни, воспитании. Каким образом? Если они находятся на расстоянии, посылайте интересные книги, соответственно, возрасту, сначала родителям, потом детям, поздравления с Днем Ангела, с большими праздниками. Если они не очень далеко, когда-нибудь, пусть это будет посещение гостей, потому что вы уже родня, духовная родня друг с другом, а то этим моментом воспользуйтесь, что они не понимают, родители, что делать. Попросите ребенка это в храм, и когда-нибудь там раз в год, раз в полгода причащайте его. И наладьте хорошие отношения, доброжелательные, с родителями этого ребенка. Пусть они вам доверяют, как крестный. Так и говорит, что я крестный, поэтому я знаю, что полезно для души вашего ребенка. Вы же хотите, чтобы все было хорошо? Хотим. Ну, тогда доверьтесь мне. И вот если у вас будет, у них будет сочувствие и единомыслие, тогда делайте. А если они не принимают, если они от этого далеки, то вы будете отвечать за свои крестные обязанности в той мере, в какой вас допускали до воспитания и до участия. Если вас не допускали. Тогда Господь, так уже им судья. А если допускали, тогда вы... А вы этого не делали. Они допускали, а вы не делали. Тогда просто будете за свою лень и за свое, так сказать, охлаждение, теплохладность, косность уже отвечать. И наоборот. За любое за усердие получите большую от Бога награду, что вы это зажили не только для себя, но и для своих детей, для своих крестных детей, участвуя в их спасении их души.
Такой интересный вопрос. Идет божественная литургия, поют «Тебе поем», «Царские врата закрыты». Но видно, что батюшка делает земной поклон. «И молимтеся, Боже наш». Кто-то из прихожан делает земной поклон, «На тебе поем». А кто-то как батюшка. А как верно, понимаешь, что как батюшка, но не всегда и увидишь, следишь только за пением. Ну вот, вы знаете, не в праздничные воскресные дни, я просто встаю на колени, когда начинается эта молитва. И тебе поем, я вот просто опускаюсь на колени и стою, ну, по возможности, когда они не очень болят, стою во время этого пения.
Я думаю, что это правильно, потому что во время пения этого евхаристического канона и этой молитвы «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи», происходит в алтаре самая кульминация таинства, когда с призыванием Святого Духа и по молитвам священника происходит присуществление хлеба в тело Господа, а вина в кровь Господа нашего Иисуса Христа. И священник, когда читает, заканчивает молитву, он трижды произносит «Аминь, аминь, аминь». То есть таинство совершилось. Истина, истина, истина. То есть слова «Аминь, аминь». И, конечно, в этот момент
вот этот
мы
момент.
Делаем земной поклон там, делаем земной поклон алтарю, и делаем поклон престолу, и делаем поклон живому Богу, находящемуся на престоле. В святых, поклоняемся Господу в святых таинствах, являющимся каждому из нас. Вот и поэтому здесь, наверное, так будет правильно, когда мы слышим священника, а если мы не слышим, тогда в конце пения мы делаем земной поклон. А если мы этого не имеем возможности, особенно когда большие праздники, то поясной поклон можно сделать. Если его нельзя сделать, то мы должны понимать, что происходит в этот момент. И молитвенное, физическое, то есть внешнее поклонение, а тем наипаче внутреннее, оно должно это быть. И поэтому здесь...
Ну, то есть можно делать земные поклоны во время, в конце, конечно, этого песнопения, и в воскресные, и в праздничные, и в большие праздничные, конечно, дни, да? То есть, да, это не возбраняется?
Нет.
Спасибо, батюшка. И вот как раз тоже о земных поклонах продолжим. Подскажите, пожалуйста, по церковному канону ведь нельзя делать земные поклоны в воскресные дни, причастникам в день причастия. Но в воскресенье перед причастием люди делают земной поклон, когда произносят «Святая святым» и «Со страхом Божьим и верой приступить». Это правильно? Я тоже делаю так и не понимаю, правильно ли согласно канонам. То есть как...
Дело в том, что мы всех, так сказать, под одну ребенку не подведем, потому что у человека есть, я думаю так, о том, что когда у человека есть расположение, желание, какое-то особое чувство, порыв, то есть человек в воскресенье сделал земной поклон. Вот.
Ну то, да, бывает,
то,
конечно.
То всем ходить и объяснять, что делать или не делать, это не стоит. Было у него расположение, пусть сделает. Вот. Обычно в воскресные дни поклоны не кладутся. Вот. И перед святой чашей, когда много людей, это будет тоже, ну, я много раз это наблюдал, чтобы сделать земной поклон, какая-нибудь ревностная тетенька, она сначала раздвинет впереди, раздвинет сзади, у нее получится некий плацдарм, вот, так сказать, и на этом плацдарме, так сказать, она положит земной поклон, распихивая всех между собой. Поэтому, у кого есть желание, пусть положит. То тот, кто не имеет возможности, пусть мысленно поклонится
Господу. Ну да, но земной поклон, поклониться в пояс можно всегда, да?
По канонам, по правилам, земные поклоны в воскресный день не кладутся. Тот, кто положил, ничего страшного нет, никакого греха в этом нет. Вот. И поэтому со всех требует, все кладите или все не кладите, это будет уже целое...
Ну, там нужно знать каноны, и нужно знать, ну, да, конечно. Потому что же апостолы говорили, что все должно быть церкви благообразно и по чину.
Но иногда человек...
но нельзя исключать нашего действительно духовного состояния.
Иногда человек так молится, что он даже забыл, что воскресный день. Но у него есть желание поклона. Но не надо на него цикать, не надо поднимать, не надо ему препятствовать. Поэтому есть определенная свобода, но пусть делает, так сказать. То есть мы понимаем, так сказать, как должно быть, вот, сами себя требуем. Угу. Вот. И это дело священника, это все же контролировать и объяснять своей пастве относительно земных поклонов.
В интернете часто можно встретить рекламу, предлагающую подавать записки в режиме онлайн. Это правда. Но самое обидное, что эти записки не доходят до тех монастырей, в которых пытаешься подать. И денег за это берут больше, чем в том же храме в реальной жизни. Как ко всему этому относиться? Ну вот как относиться?
Деньги надо оставлять в своих храмах, куда ходим, где молимся, где батюшки ради нас проливают духовную и физическую кровь, вот, служа нам день и ночь. И поэтому оставляйте свою помощь, свои пожертвования, оставляйте в храме, в котором ходите. Если есть желание помочь какому-то монастырю, вот, то сделайте это сами и физически. Это будет очень и очень правильно. Поехали в тот или иной монастырь. В Толгу, в Оптину, в Элам, в Соловкиев, в Курскую Коренную, в Дивеево. Сами сделайте это лично, потому что скоро у нас будет привычка, так сказать, это онлайн-записки, онлайн
молитвы,
онлайн исповедь, так сказать, и в конце концов то уже это дойдем, что уже и в храм
все онлайн.
Да, потом батюшку мы будем на дом вызывать. Вот. Поэтому если есть какой-то конкретный проверенный монастырский канал, если уж такое какое-то есть особое желание и участие, и точно знаете, что это монастырский сайт, что это монастырская именно программы, тогда так можно, потому что большей частью, конечно, здесь, к сожалению, хакеры, они, так сказать, их действия распространяются уже и в духовной области, и поэтому мошенников хватает везде. Поэтому начинаем со своего собственного храма, если храму помогаем, потом и еще осталось. Тогда дальше уже распространяем, но не надо забывать своего собственного храма. Причем, как кто-то сказал, любовь должна начинаться с нашей семьи, но она не должна оканчиваться ею. Но начинаться она должна с собственной семьи. Когда в семье, в своей храме, в своей общине помогаете, тогда есть еще бы возможность, пожалуйста. А когда порой мы всем кому угодно, а свой храм заброшенный, это неправильно.
Да, это неправильно, конечно. Батюшка, 3 минуты осталось, но мне хотелось бы минуту. Мне так понравилось ваше пожелание в прошлой программе. Я бы хотела минуту эту оставить, а тогда задать, может быть, действительно такой коротенький вопрос.
Какой?
Отец, благословите, может ли у человека быть 2 духовника?
Ну, вообще-то, это не совсем правильно, вот. Но может быть, когда сам...
Вначале, да?
Но может быть, когда один из духовников благословил обращаться к другому духовнику. Вот, например, был период времени, когда у него было 2 духовника. Вот, это архимандрит покойный Венедикт, наместник, покойный наместник Оптиной пустыни, и архимандрит Кирилл, Вот. Я и батюшка, отец Венедикт, благословлял как отцу Венедикту, в смысле, к отцу Кириллу. Мало того, что у меня был исключительный момент. У меня был какой-то был период времени, 3 духовника.
Какой вы богатый отец Венедикт.
Еще отец Наум, потому что, так сказать, какая-то область, какие-то вопросы решались с отцом Кириллом. А какие-то вопросы решались с отцом Наумом. А какие-то вопросы, общий синтез от всех благословений решался с отцом Венедиктом. И польза была от одного, и от другого, и от третьего. Но изначально это было с благословения первого духовника и основного духовника. А когда батюшка сам, так сказать, в чем-то затруднялся, говорит, спроси у отца Кирилла, спроси у отца Наума. Вот когда с такого благословения, вообще-то должен быть один.
И... Да, батюшка, минута, благословенная минута, я ее оставляю вам.
Хорошо. Пускай на все, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты. Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей. Вот я вам всем, дорогие братья и сестры, желаю человечности. И особенно этой сестре из Италии. Вот, потому что когда будет человечность, тогда будет и сердечность, тогда будет и духовность, тогда будет и спасение. И всем нам надо начинать с человечности.
Большое спасибо, батюшка. Спасибо вам большое.
Рад стараться.
До новых встреч. Спасибо вам.
До свидания.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я вас жду, как обычно, в 13 часов по московскому времени каждую субботу. Всего вам доброго.